Egzamin maturalny z języka rosyjskiego. Poziom dwujęzyczny. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od pierwszego do trzeciego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań, sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu.
Zadanie pierwsze. Poznakomcie się z instrukcją i содержанием zadania.
В последнее время балконы бросились благоустраивать даже те, кто прежде хранил на свободных квадратных метрах запасные колеса и велосипеды с пылесосами. О своих балконах нам расскажут жители столицы. Высказывание А.
В этом году мы купили квартиру в Центральном округе. Это конструктивистское здание, в котором раньше выдавали квартиры исключительно госслужащим. Дом старый, и квартира требовала капремонта, но с балконом нам повезло. Он длинный, с изящными изогнутыми перилами и металлическими креплениями для цветов. Большинство жителей эти крепления спилили. Есть и такие соседи, которые объединили балконы с жилыми помещениями, что иногда требовало снесения или, наоборот, возведения стен, укладки утеплителя, монтажа окон и других конструкций. В результате появились трещины на общих стенах дома, а ведь это прямая угроза обрушения стены и плит перекрытия. Как можно быть такими легкомысленными и безответственными? Это просто возмутительно. Высказывание Б.
Наша квартира находится на третьем этаже самой обычной четырехэтажки хрущевской постройки. Живописный ухоженный балкон всегда был моей мечтой. На протяжении нескольких сезонов мы занимались его облагораживанием. Заделывали дыры в полу, шкурили, а позже их красили, ездили в питомник за растениями, затем выращивали их в специально купленных ящиках. Теперь, каждый раз подходя к дому, я не могу налюбоваться нашим детищем. Я считаю, что если бы у всех были в равной степени опрятные балконы, оплетенные растениями и украшенные цветами, то даже унылые хрущевки смотрелись бы симпатично. К великому сожалению, в нашем доме некоторые балконы просто завалены разным хламом. Хотя мы заметили, что в этом году на соседнем балконе появилась кашпо с цветами. Хочется верить, что в один прекрасный день и другие жильцы не только последуют этому примеру, но и наведут на балконе порядок, поймут, что это не место свалки. Высказывание С.
Я живу в начале Тверской напротив центрального телеграфа. Первый этаж отдан под разные магазины и рестораны. Рядом с моим подъездом служебная дверь в парфюмерной, и поэтому в подъезде всегда пахнет духами. Окна моей квартиры выходят на Тверскую и во двор. В этом доме я живу с 2013 года, и раньше на балкон со стороны Тверской я выходил, чтобы посмотреть праздничные мероприятия на улице. В моем доме все балконы как под копирку, девственно пустые. Их вид меня раздражает, вызывает негодование. Я не сторонник такой уравниловки. Но, к сожалению, приходится мириться с этим. Ведь оказывается, что есть предписание о том, как должен выглядеть балкон на главной улице столицы. Сам я недавно повесил на своем балконе разноцветный гамак. Но правило есть правило. Скажут его убрать – уберу. Высказывание Д.
Я живу в доме дореволюционной постройки. В нем всего два подъезда, поэтому и соседей у меня не так много. Встречаю я их обычно только на лестничной клетке. Увидеть кого-либо на балконе – большая удача. Из них жители сделали загроможденные кладовки, накопители всего того, что не удалось запихнуть в шкафы. Страшные, захламленные балконы – это неуважение к окружающим и к себе. Еще это говорит о низком уровне культуры людей, проживающих в многоквартирных домах, и их наплевательском отношении к архитектуре. Меня удручает то, что внешний облик балконов, в частности, расположение кондиционерных блоков в нашем городе, никак не контролируется администрацией столицы. Надеюсь, что у мэра дойдут руки, и с этим безобразием, наконец, будет покончено.
Прослушайте высказывание еще раз.
В последнее время балконы бросились благоустраивать даже те, кто прежде хранил на свободных квадратных метрах запасные колеса и велосипеды с пылесосами. О своих балконах нам расскажут жители столицы. Высказывание А.
В этом году мы купили квартиру в Центральном округе. Это конструктивистское здание, в котором раньше выдавали квартиры исключительно госслужащим. Дом старый, квартира требовала капремонта. Но с балконом нам повезло. Он длинный, с изящными изогнутыми перилами и металлическими креплениями для цветов. Большинство жителей эти крепления спилили. Есть и такие соседи, которые объединили балконы с жилыми помещениями, что иногда требовало снесения или, наоборот, возведения стен, укладки утеплителя, монтажа окон и других конструкций. В результате появились трещины на общих стенах дома. А ведь это прямая угроза обрушения стены и плит перекрытия. Как можно быть такими легкомысленными и безответственными? Это просто возмутительно. Высказывание Б.
Наша квартира находится на третьем этаже самой обычной четырехэтажки хрущевской постройки. Живописный ухоженный балкон всегда был моей мечтой. На протяжении нескольких сезонов мы занимались его облагораживанием. Заделывали дыры в полу, шкурили, а позже их красили, ездили в питомник за растениями, затем выращивали их в специально купленных ящиках. Теперь, каждый раз, подходя к дому, я не могу налюбоваться нашим детищем. Я считаю, что если бы у всех были в равной степени опрятные балконы, оплетенные растениями и украшенные цветами, то даже унылые хрущевки смотрелись бы симпатично. К великому сожалению, в нашем доме некоторые балконы просто завалены разным хламом. Хотя мы заметили, что в этом году на соседнем балконе появилась кашпо с цветами. Хочется верить, что в один прекрасный день и другие жильцы не только последуют этому примеру, но и наведут на балконе порядок, поймут, что это не место свалки. Высказывание С.
Я живу в начале Тверской напротив Центрального телеграфа. Первый этаж отдан под разные магазины и рестораны. Рядом с моим подъездом служебная дверь в парфюмерной, и поэтому в подъезде всегда пахнет духами. Окна моей квартиры выходят на Тверскую и во двор. В этом доме я живу с 2013 года, и раньше на балкон со стороны Тверской я выходил, чтобы посмотреть праздничные мероприятия на улице. В моем доме все балконы как под копирку, девственно пустые. Их вид меня раздражает, вызывает негодование. Я не сторонник такой уравниловки. Но, к сожалению, приходится мириться с этим. Ведь оказывается, что есть предписание о том, как должен выглядеть балкон на главной улице столицы. Сам я недавно повесил на своем балконе разноцветный гамак. Но правило есть правило. Скажут его убрать – уберу. Высказывание Д.
Я живу в доме дореволюционной постройки. В нем всего два подъезда, поэтому и соседей у меня не так много. Встречаю я их обычно только на лестничной клетке. Увидеть кого-либо на балконе – большая удача. Из них жители сделали загроможденные кладовки, накопители всего того, что не удалось запихнуть в шкафы. Страшные захламленные балконы – это неуважение к окружающим и к себе. Еще это говорит о низком уровне культуры людей, проживающих в многоквартирных домах, и их наплевательском отношении к архитектуре. Меня удручает то, что внешний облик балконов, в частности, расположение кондиционерных блоков в нашем городе, никак не контролируется администрацией столицы. Надеюсь, что у мэра дойдут руки, и с этим безобразием, наконец, будет покончено.
Задание второе. Познакомьтесь с инструкцией и содержанием задания к первому тексту.
Текст первый.
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Хочу рассказать вам потрясающую историю, которая произошла в мае 1897 года. Команда бразильского сторожевого корабля «Арагуара» случайно выловила в океане бутылку с запиской следующего содержания. На борту шхуны «Морской герой» вспыхнул бунт матросов. Капитан убит, первый помощник выброшен за борт. Я, второй помощник капитана, насильно приставлен к штурвалу. Меня заставляют вести судно в устье Амазонки. Спасите. Капитан сторожевика сразу проверил наличие подобного корабля по книге регистра Флойда и на самом деле нашел там британский корабль «Морской герой», приписанный к порту Гуль. Бразильский корабль сразу же изменил курс и поспешил на помощь. Через некоторое время захваченный мятежниками корабль показался на горизонте. Военные быстро его захватили и обезоружили бунтовщиков. Удалось спасти Хеджера, второго помощника капитана и двух матросов, которые отказались примкнуть к бунтовщикам. Хеджер очень удивился, когда узнал, что помощь пришла так быстро, якобы благодаря записке в бутылке, которую он бросил в море. Уже в Англии, когда бунтовщиков с «Морского героя» судили, оказалось, что никакой записки Хеджер не писал и даже не имел возможности это сделать. И тогда раскрылась тайна этой мистической истории с выловленной бразильцами запиской. Оказалось, что еще за 16 лет до спуска на воду «Морского героя» писатель Джон Пирмингтон опубликовал роман «Морской герой», где написал о бунте на одноименном корабле. Затем, рекламируя свой роман, писатель бросил в море 5000 бутылок с фрагментом романа о мятеже на судне. Именно такую бутылку через 32 года и выловили бразильцы. Так уж получилось, что все в записке совпало с реальной ситуацией, которая в тот момент развивалась на самом настоящем, невыдуманном писателем корабле. Мне показалась вся эта история нереальной. Я нашла в интернете ресурс, на котором в режиме реального времени можно отследить местонахождение судна. И представьте себе мое удивление, когда оказалось, что «Морской герой» до сих пор ходит в рейсы. Пару недель назад судно было у восточного побережья Африки, а сейчас направляется в Миссисипи. Вот как надо писать книги.
Прослушайте первый текст еще раз.
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Хочу рассказать вам потрясающую историю, которая произошла в мае 1897 года. Команда бразильского сторожевого корабля «Арагуара» случайно выловила в океане бутылку с запиской следующего содержания. На борту шхуны «Морской герой» вспыхнул бунт матросов. Капитан убит, первый помощник выброшен за борт. Я, второй помощник капитана, насильно приставлен к штурвалу. Меня заставляют вести судно в устье Амазонки. Спасите. Капитан сторожевика сразу проверил наличие подобного корабля по книге регистра Флойда и на самом деле нашел там британский корабль «Морской герой», приписанный к порту Гуль. Бразильский корабль сразу же изменил курс и поспешил на помощь. Через некоторое время захваченный мятежниками корабль показался на горизонте. Военные быстро его захватили и обезоружили бунтовщиков. Удалось спасти Хеджера, второго помощника капитана и двух матросов, которые отказались примкнуть к бунтовщикам. Хеджер очень удивился, когда узнал, что помощь пришла так быстро, якобы благодаря записке в бутылке, которую он бросил в море. Уже в Англии, когда бунтовщиков с «Морского героя» судили, оказалось, что никакой записки Хеджер не писал и даже не имел возможности это сделать. И тогда раскрылась тайна этой мистической истории с выловленной бразильцами запиской. Оказалось, что еще за 16 лет до спуска на воду морского героя писатель Джон Пирмингтон опубликовал роман «Морской герой», где написал о бунте на одноименном корабле. Затем, рекламируя свой роман, писатель бросил в море 5000 бутылок с фрагментом романа о мятеже на судне. Именно такую бутылку через 32 года и выловили бразильцы. Так уж получилось, что все в записке совпало с реальной ситуацией, которая в тот момент развивалась на самом настоящем, невыдуманном писателем корабле. Мне показалась вся эта история нереальной. Я нашла в интернете ресурс, на котором в режиме реального времени можно отследить местонахождение судна. И представьте себе мое удивление, когда оказалось, что морской герой до сих пор ходит в рейсы. Пару недель назад судно было у восточного побережья Африки, а сейчас направляется в Миссисипи. Вот как надо писать книги.
Познакомьтесь с содержанием задания ко второму тексту.
Текст второй. Если фраза «одежда для собаки» рождает в вашей памяти только розовые плюшевые комбинезоны в стразах, которые зачастую носят питомцы известных блогеров, спешим сообщить. Индустрия нарядов для четвероногих – это куда больше, чем набор пестрых, безвкусных одежек. Мифы об одежде для собак нам поможет развеять ветеринар Михаил Калишьян. Здравствуйте, Михаил. Скажите, так ли уж необходима одежда нашим любимцам? И когда вообще эта идея появилась на свет?
На самом деле, одежда для собак имела огромное значение уже в далеком прошлом. Известно, что появилась она еще в IV веке до нашей эры. Но началось все не с изящных одежек, а с тяжелых мощных доспехов, которые не имели ничего общего с трендами моды. Тогда домашние животные активно использовались во время проведения военных операций. Чтобы уберечь собаку от ранения или повреждения, ее одевали в специальные костюмы с металлическими шипами, благодаря чему к животному было достаточно сложно подступиться во время боевых действий. Уже позднее, в средние века, собак стали реже использовать как боевых, но как охотников и охранников использовали всегда. На старинных гобеленах и картинах можно увидеть изображения сцены охоты или торжественных шествий, на которых присутствуют собаки, и часто можно увидеть на них широкие ошейники или попонки, защищающие от мороза, украшенные вышивкой и геральдическими знаками.
Кто бы мог подумать? Ну что же, тогда последний вопрос. Были доспехи, широкие ошейники, а дальше что?
Представим себе Англию начала 18 века. Именно в этот период появляется первая стильная одежда для собак. А всему виной исключительная чопорность англичан. Джентльмены и дамы считали неприличным выводить своих питомцев в свет голыми. Так появились первые накидки и балахоны для собак. А еще и влажный холодный английский климат не способствовал здоровью животных. Эти обстоятельства были решающими. Законодательницей собачьей моды была сама королева Англии. Правда, громоздкие, неудобные плащи и накидки недолго пользовались популярностью. Владельцам животных хотелось чего-то нового и необычного. Дизайнеры взялись за дело. Появились специализированные магазины с одеждой для животных. Процесс пошел. Уже в начале 20 века магазины собачьей одежды работали во многих странах мира. Сегодня дизайнеры производят одежду для собак на все случаи жизни. От прогулочных костюмов до нарядов для светских раутов и свадеб.
Прослушайте второй текст еще раз.
Если фраза «одежда для собаки» рождает в вашей памяти только розовые плюшевые комбинезоны в стразах, которые зачастую носят питомцы известных блогеров, спешим сообщить. Индустрия нарядов для четвероногих – это куда больше, чем набор пестрых, безвкусных одежек. Мифы об одежде для собак нам поможет развеять ветеринар Михаил Калишьян. Здравствуйте, Михаил. Скажите, так ли уж необходима одежда нашим любимцам? И когда вообще эта идея появилась на свет?
На самом деле, одежда для собак имела огромное значение уже в далеком прошлом. Известно, что появилась она еще в 4 веке до нашей эры. Но началось все не с изящных одежек, а с тяжелых мощных доспехов, которые не имели ничего общего с трендами моды. Тогда домашние животные активно использовались во время проведения военных операций. Чтобы уберечь собаку от ранения или повреждения, ее одевали в специальные костюмы с металлическими шипами, благодаря чему к животному было достаточно сложно подступиться во время боевых действий. Уже позднее, в средние века, собак стали реже использовать как боевых, но как охотников и охранников использовали всегда. На старинных гобеленах и картинах можно увидеть изображения сцены охоты или торжественных шествий, на которых присутствуют собаки, и часто можно увидеть на них широкие ошейники или попонки, защищающие от мороза, украшенные вышивкой и геральдическими знаками.
Кто бы мог подумать? Ну что же, тогда последний вопрос. Были доспехи, широкие ошейники, а дальше что?
Представим себе Англию начала 18 века. Именно в этот период появляется первая стильная одежда для собак. А всему виной исключительная чопорность англичан. Джентльмены и дамы считали неприличным выводить своих питомцев в свет голыми. Так появились первые накидки и балахоны для собак. А еще и влажный холодный английский климат не способствовал здоровью животных. Эти обстоятельства были решающими. Законодательницей собачьей моды была сама королева Англии. Правда, громоздкие, неудобные плащи и накидки недолго пользовались популярностью. Владельцам животных хотелось чего-то нового и необычного. Дизайнеры взялись за дело. Появились специализированные магазины с одеждой для животных. Процесс пошел. Уже в начале 20 века магазины собачьей одежды работали во многих странах мира. Сегодня дизайнеры производят одежду для собак на все случаи жизни. От прогулочных костюмов до нарядов для светских раутов и свадеб.
Задание третье. Познакомьтесь с инструкцией и содержанием задания.
Один из самых талантливых скрипачей всех времен, Джошуа Белл, принял участие в эксперименте. Он вышел из вагона метро на одной из центральных станций Вашингтонского метрополитена и встал у стены в подземном переходе, сразу за мусорным баком. Внешность его была незапоминающейся. Моложавый мужчина, одет в джинсы и футболку. Вынув из футляра скрипку, он повернулся лицом в сторону пешеходов и начал играть. Музыкант не играл современных популярных мелодий, узнаваемость которых смогла бы вызвать интерес сама по себе. Эксперимент был в другом. Джошуа хотел проверить, распознают ли прохожие в нем талант и поймут ли по его игре, что перед ними виртуоз. Белл исполнял пережившее века произведение, написанное для соборов и концертных залов. Акустика, кстати, оказалась вполне приемлемой. Так что же произошло на станции? Пятница, 7:50 утра, самая середина утреннего часа пик. Белл, начав играть свою первую композицию, вдруг почувствовал страх, и в его голове завертелось. «Что, если я им не нравлюсь? Что, если их возмущает мое присутствие?» Только через 3 минуты после начала концерта Джошуа Белла что-то произошло. Случайный прохожий замедлил шаг и обернулся в сторону музыканта. Еще через 30 секунд какая-то женщина опустила купюру в футляр. За 45 минут выступления 7 человек задержались, чтобы послушать музыку. 27 прохожих бросили ему деньги, не останавливаясь, на бегу. Всего $32 с мелочью. Остальные пассажиры прошли мимо. Толпа не собралась, ни на одну секунду. Позднее музыкант рассказывал, смеясь, как его поразило, что люди его игнорируют. Он говорил, что в концертном зале его может расстроить кашель кого-то из слушателей, а здесь ему пришлось ловить любые знаки внимания. Узнала Белла только одна женщина, Стейси Фурукава, сотрудница демографического отдела в Министерстве торговли. За 3 недели до эксперимента она побывала на концерте Белла. И вот она увидела его снова, виртуоза с мировым именем, играющего ради денег. Джошуа Белл играл в час пик, а люди не останавливались и бежали дальше, не глядя. Но самое ужасное было то, что некоторые бросали ему четвертаки. Четвертаки! Такому великому музыканту! Как такое может быть? Стейси негодовала. Перед началом эксперимента предполагалось, что Белл соберет столько слушателей в переходе, что будет нужна полиция. Однако этого не произошло. Почему? Ответ прост. Великий скрипач оказался искусством без рамы. Один из известнейших искусствоведов, Марк Литхаузер, считает случившееся вполне закономерным. По его словам, можно проделать аналогичный эксперимент с картинами. Если вынуть из рамы один из шедевров искусства, висящих в музее, и повесить его в обычной рамке в кафе, никто из посетителей не обратит на полотно никакого внимания. Подобное случилось с Беллом.
Прослушайте текст еще раз.
Один из самых талантливых скрипачей всех времен, Джошуа Белл, принял участие в эксперименте. Он вышел из вагона метро на одной из центральных станций Вашингтонского метрополитена и встал у стены в подземном переходе, сразу за мусорным баком. Внешность его была незапоминающейся. Моложавый мужчина, одет в джинсы и футболку. Вынув из футляра скрипку, он повернулся лицом в сторону пешеходов и начал играть. Музыкант не играл современных популярных мелодий, узнаваемость которых смогла бы вызвать интерес сама по себе. Эксперимент был в другом. Джошуа хотел проверить, распознают ли прохожие в нем талант и поймут ли по его игре, что перед ними виртуоз. Белл исполнял пережившие века произведения, написанное для соборов и концертных залов. Акустика, кстати, оказалась вполне приемлемой. Так что же произошло на станции? Пятница, 7:50 утра. Самая середина утреннего часа пик. Белл, начав играть свою первую композицию, вдруг почувствовал страх, и в его голове завертелось. «Что, если я им не нравлюсь? Что, если их возмущает мое присутствие?» Только через 3 минуты после начала концерта Джошуа Белла что-то произошло. Случайный прохожий замедлил шаг и обернулся в сторону музыканта. Еще через 30 секунд какая-то женщина опустила купюру в футляр. За 45 минут выступления 7 человек задержались, чтобы послушать музыку. 27 прохожих бросили ему деньги, не останавливаясь, на бегу. Всего $32 с мелочью. Остальные пассажиры прошли мимо. Толпа не собралась, ни на одну секунду. Позднее музыкант рассказывал, смеясь, как его поразило, что люди его игнорируют. Он говорил, что в концертном зале его может расстроить кашель кого-то из слушателей, а здесь ему пришлось ловить любые знаки внимания. Узнала Белла только одна женщина, Стейси Фурукава, сотрудница демографического отдела в Министерстве торговли. За 3 недели до эксперимента она побывала на концерте Белла. И вот она увидела его снова, виртуоза с мировым именем, играющего ради денег. Джошуа Белл играл в час пик, а люди не останавливались и бежали дальше, не глядя. Но самое ужасное было то, что некоторые бросали ему четвертаки. Четвертаки! Такому великому музыканту! Как такое может быть? Стейси негодовала. Перед началом эксперимента предполагалось, что Белл соберет столько слушателей в переходе, что будет нужна полиция. Однако этого не произошло. Почему? Ответ прост. Великий скрипач оказался искусством без рамы. Один из известнейших искусствоведов, Марк Литхаузер, считает случившееся вполне закономерным. По его словам, можно проделать аналогичный эксперимент с картинами. Если вынуть из рамы один из шедевров искусства, висящих в музее, и повесить его в обычной рамке в кафе, никто из посетителей не обратит на полотно никакого внимания. Подобное случилось с Беллом.
Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.